6. Уже ближе к вечеру Дрю остановился перед единственным на весь ТР-90 торговым предприятием, развалюхой с просевшей крышей под названием «Универсам Большой 90». Как будто где-то поблизости есть еще маленький 90. Он заправил «Шевроле» на допотопной ржавой бензоколонке с ручным насосом, увешанной табличками «Только наличные» и «Только обычный бензин». И «Кто уедет, не заплатив, будет наказан». И «Боже, храни Америку!» По цене 3,90 за галлон. В Северном округе даже обычный бензин стоит как премиум. Перед тем, как войти в магазин, Дрю замешкался на крыльце и снял трубку старенького телефона-автомата под пластиковым козырьком, заляпанным трупиками насекомых. Этот телефон висел здесь с тех пор, когда Дрю был ребенком, и табличка на нем была та же самая, только теперь она выцвела и стала почти нечитаемой. «Не опускайте монеты, пока не дождетесь ответа». Дрю услышал непрерывный гудок, кивнул, вернул трубку на проржавелый рычаг и вошел в магазин.
«Ага, еще пашет», — сказал сидевший за прилавком беженец из парка юрского периода. «Поразительно, да?» Глаза у него были красные, и Дрю даже подумал, что он, наверное, обкурился. Но тут старик вынул из заднего кармана мокрую от соплей бандану и громко высморкался. «Чёртова аллергия! Каждую осень такая напасть!»
«Вы Майк Дэвид, да?» — спросил Дрю.
«Не, Майк мой батя. Его больше нет с нами. Помер еще в феврале. 97 лет. Ни хрен собачий. Хотя последние 10 он уже мало что соображал. Я Рой».
Старик протянул руку через прилавок. Дрю не хотел пожимать ему руку. Этой самой рукой Рой Дэвид держал бандану, в которую сморкался. Но его воспитали вежливым человеком, так что рукопожатие все-таки состоялось. Дэвид сдвинул очки на кончик крючковатого носа и присмотрелся к Дрю.
«Да, знаю, я вылитый батя. Так уж мне не свезло. Да и вы тоже похожи на вашего папашу. Сын Баззи Ларсона, так? Не Рики, а другой».
«Все верно. Рики теперь живет в Мэриленде.
Я Дрю».
«Ну да, точно. Вы сюда приезжали с женой и детишками. Только давненько вас не было. Вы же учитель, да?»
«Да». Дрю вручил Дэвиду 3 двадцатки. Тот убрал их в лоток под кассой и вернул сдачу, 6 мятых бумажек по доллару.
«Я слышал, Баззи помер».
«Да, и мама тоже. На один вопрос меньше».
«Жалит слышать. Что привело вас в наши края в такое время года?»
«У меня творческий отпуск. Я решил поработать над книгой».
«Вот как? В коттедже Баззи?»
«Если дорога не будет совсем уж непроходимой». Он сказал это лишь за тем, чтобы не показаться никчемным городским жителем. Даже если дорога в плохом состоянии, он уж как-нибудь проберется. Он проделал весь этот путь вовсе не для того, чтобы развернуться и ехать обратно. Дэвид откашлялся, проглотил мокроту и сказал:
«Ну, ее ж не зря называют хреновой дорогой. Весной ее снова размыло. Может, пара пробоин еще осталась, но у вас, я гляжу, внедорожник, так что все будет путем. Вы же в курсе, что старый Билл помер?»
«Да, один из его сыновей прислал мне открытку. К сожалению, мы не смогли приехать на похороны. А что с ним было? Что-то с сердцем?»
«С головой. Он застрелился, пальнул себе в голову».
Рой Дэвид произнес это со смаком.
«У него начинался Альцгеймер. Полиция нашла записную книжку в бардачке. Там все было расписано. Все указания, телефоны и номера, имя жены. Даже кличка собаки, прикиньте. В общем, он понимал, что творится, и решил не тянуть».
«Господи», — сказал Дрю, — «какой ужас». «Действительно ужас. Билл Колсон был человеком приятным, с тихим, мягким голосом. всегда аккуратно причесанный и опрятный, всегда благоухающий Олд Спайсом, всегда подробнейшим образом сообщавший отцу Дрю, а позже и самому Дрю, что именно в летнем коттедже нуждается в ремонте и сколько это будет стоить.
«Не то слово, ужас. И раз вы не знали, что он покончил с собой, стало быть, не знаете, где это произошло. Во дворе вашего летнего дома».
Дрю уставился на него.
«Вы не шутите?»
«С такими вещами...»
Дэвид снова извлек из кармана засопливленную бандану и громко высморкался.
«Не шутят. Да, сэр. Запарковал свой пикап, приставил себе к подбородку ствол винчестера и нажал на спусковой крючок. Пуля прошла насквозь и пробила заднее стекло. Констебль Грикс мне все рассказал. Стоял прямо на том же месте, где стоите вы».
«Боже мой», — сказал Дрю, и что-то щелкнуло у него в голове. Вместо того, чтобы приставить револьвер к виску молоденькой танцовщицы, Энди Прескотт, юный повеса и прожигатель жизни, теперь держал ствол у нее под подбородком, и когда он нажмет спусковой крючок, пуля выйдет у девушки из затылка и разобьет зеркало за барной стойкой. Используя для своей книги «Смерть старого Билла», в этом есть что-то неправильное, беспринципное, даже что-то сродни плагиату, но это его не остановит. Уж слишком хорош эпизод.
«Да, паршиво все вышло», — сказал Дэвид.
Он постарался произнести это скорбно, может быть, даже философски, но в его голосе явственно слышались нотки искреннего восхищения. Дрю подумал, что старик тоже способен оценить красоту момента.
«Да я вам скажу, старый Билл до конца оставался с собой».
«В каком смысле?»
«В том смысле, что он застрелился в своей машине, а не в доме у Баззи. Он никогда бы себе не позволил испортить чужое имущество. По крайней мере, пока окончательно не выжил из ума».
У Дэвида опять потекли сопли, и, кажется, он собрался чихнуть. Полез в карман за банданной, но чуть-чуть не успел, и часть соплей пролилась мимо. Прям скажем, изрядная часть.
«Он же присматривал за коттеджем. Вот я о чем.